ровно 120 лет со дня рождения Владимира Маяковского.
Дни Маяковского на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», в студии Екатерина Баранова. 19 июля исполнится 120 лет со дня рождения Владимира Маяковского. И сегодня мы начинаем цикл передач, посвященных разным сторонам жизни и творчества поэта. Он был неотделим от своей эпохи, все его творчество неразрывно связано с революцией, становлением советской власти. Именно с вопроса взаимоотношений власти и поэта в ту бурную эпоху мы сегодня и начнем. Со мной в студии уважаемый гость Александр Ушаков, профессор Института мировой литературы Российской академии наук, руководитель группы по изучению творчества Маяковского. Здравствуйте, Александр Миронович.
Здравствуйте.
Ну вот, в 1928 году в Париже Маяковский разговаривал с художником Юрием Анненковым, эмигрировавшим после революции, и звал его в СССР. Но Анненков сказал тогда: «Я не вернусь, хочу остаться художником». Маяковский, помрачнев, ответил: «А я возвращаюсь, так как я уже перестал быть поэтом». Как свидетельствуют очевидцы, Маяковский разрыдался и прошептал едва слышно: «Теперь я чиновник». Он понял тогда, приверженность к политике захватила его ремесло. Вот когда и в связи с чем поэт осознал, что не все так хорошо в молодой стране Советов, и почему разочаровался в светлом будущем?
Вы знаете, тут я должен с вами не согласиться. Что касается... Mm-hmm. Я бы вообще предостерег всех, и вас, и самого mm-hmm. себя всегда предостерегаю, и своих коллег по работе, от того, чтобы верить не только всяким свидетельствам устным, но и документам. С моей точки зрения, я разговаривал недавно с одним серьезным этнографом и сказал ему: я вообще считаю, что больше половины всех документов в мире фальсифицировано или сознательно в угоду политике, или каким-то обстоятельствам, или потому, что человечество так устроено, что верит мифам, верит предположениям.
Даже хочет верить.
И даже хочет верить. Без этого ему трудно жить. Поэтому иногда человек пишет дневник, а он уже то, что было, соединяет с каким-то мифом. Вот эта вся история про Анненкова и Маяковского, она существует только через то, что написал Анненков. Других подтверждений, фактических, достоверных, у нас практически нет. Поэтому я бы отнесся к этому очень осторожно. Если бы Маяковский был выпивающий человек, я бы сказал, ну, по пьянке сказал. Но он не был пьющим человеком. И вообще крепкие напитки практически не пил. Кроме вина не употреблял ничего. Поэтому я думаю, что это какой-то сдвиг в памяти Анненкова. Маяковский такого говорить не мог. Потому что в это же время, это 28-й год, он пишет поэму последнюю во весь голос. Вообще, когда говорят о том, что политика губит талант, это неправда. Как пишет вообще писатель? Он пишет благодаря эпохе и благодаря поддержке, допустим, власти. Но он очень часто пишет вопреки эпохе, ну, конкретным историческим, простите, обстоятельствам, и вопреки власти, которая не принимает его.
То есть Маяковский не разочаровался? Может быть, даже Анненков сознательно придумал, да?
Маяковский, да. Анненков, не знаю, я не берусь судить сознательно и несознательно. Но могу сказать, что это такого вот в той форме, в какой Анненков, не было. Тем более Маяковский разрыдался там, Маяковский даже в трудную минуту отношений, взаимоотношений с любимой там женщиной, там с Лилией Юрьевной, допустим, и то не рыдал. Это был довольно крепкий человек, и смешно было бы, значит, предположить, что, разговаривая с кем-то о политике, о взаимоотношениях, он разрыдался. Вот, значит, я думаю, вот как смотрю на эту проблему. Поэт такого типа, как Маяковский, который мыслит глобально и у которого есть, так сказать, прорыв не только через десятилетия вперед мыслью, но и разговор с вечностью, с космосом, его надо мерить не вот этой меркой, вот власть, это средний поэт, которому нужны деньги, который там приходит в издательство, а издательство говорит, вот не так написали. Да, он вынужден, как говорится, жить по этому закону. Маяковский жил по несколько другому, так сказать, закону. И если он написал поэму о Ленине, то это была выстраданная поэма. Мы же знаем, что он на самом деле... Он по существу в этой поэме, он Ленина объявляет чуть ли не создателем, так сказать, человечества новой, так сказать, эпохи. Значит, библейские мотивы есть, о чем мы раньше не говорили или не писали. Это искреннее произведение. Так вот, значит, если взять его отношение, то это отношение не с властью, а с эпохой. А вот 20 век, которым оказался Маяковский, это начиналось... Промышленное развитие массовое, чего раньше не было. Это возникновение того самого рабочего класса, про который говорят. Это научно-технический прогресс и так далее. Это в искусстве всякое, поиски и прочее. Вот Маяковский был ориентирован на это. А революция, которая произошла, да, биографически он как бы... Это было для него не чуждое явление. И он ее приветствовал, я должен об этом сказать. Не потому, что вот эти идеалы его, так сказать, захватывали.
Если ну, он, да, жил этим временем.
А потому, что он искал массового читателя. Он считал, что его талант должен быть востребован. А революция открывала эту возможность не только для него, но и для ряда других поэтов.
В своей предсмертной записке 15 апреля 1930 года Маяковский написал: «В том, что умираю, не вините никого. И, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно любил, не любил». Но современники почему-то не очень следуют этой предсмертной просьбе, и постоянно СМИ мусолится тема «убийство или самоубийство». Вроде бы в 90-е годы были проведены экспертизы, в том числе почерковеческая, которые подтвердили самоубийство. И все равно на этот счет выдвигаются какие-то новые версии, снимаются фильмы. Хочется поставить точку в этом вопросе. Он ушел из жизни по политическим или сугубо бытовым причинам?
Знаете что, я всю жизнь занимаюсь Маяковским, но я вам должен сказать, что так однозначно ответить на вопрос, по какой причине, очень сложно, потому что акт самоубийства сам сложен.
Но это было самоубийство.
Это, конечно, было самоубийство, несмотря на то, что все это исследовалось и будет исследоваться, потому что так уж люди устроены, что им хочется, а вдруг что-то я найду, а вдруг что-то найдется. Ничего пока, даже у тех людей, которые выдвигали версию, ни убийства не нашлось. Так люди устроены. Значит, достоверных, более-менее достоверных фактов, доказывающих убийство, не существует. Это я могу сказать. А версий, подтверждающих, прочтите, фактов, подтверждающих самоубийство, огромное множество.
Ну, основные какие?
Ну, какие? Да, действительно, были обстоятельства, не причины, я бы сказал, а обстоятельства, которые действительно создавали внутри него гнетущее
выставка,
ощущение.
Да,
выставка, которую
никто
он
не придал, пришел.
Никто, ну, мало кто пришел, все равно не пришли.
Уехали
те,
друзья,
да,
его.
Значит, друзей книги. Близких не было. Разлад с Вероникой Витольдовной Полонской, потому что она для него была, ну, не просто женщина, которая ему нравилась, из которой у него был роман, а ему хотелось обрести, он же, так сказать, жил с Брик и с этой семьей, как на вокзале, понимаете? Все переезжали, уезжали, женились, разводились, заводили там себе друзей, любовников и так далее. А Маяковский как на вокзале. И ему хотелось действительно семьи. Он думал, что он может обрести эту семью вместе с Вероникой Витольдовной Полонской. В свое время я ее спросил: «Вероника Витольевна, почему вы за него не вышли?» Она говорит: «Да мне было 18 лет, и мне вообще смешно было это».
Ну, это она была замужем вроде?
В то же время она была замужем за Яншиным, артистом, выдающимся артистом из МХАТа. А Яншин, так сказать, смотрел на какую-то ее личную жизнь сквозь пальцы. Вот. В-третьих, значит, она говорит, и вообще мне с Маяковским в моменты близости было хорошо, но он был такой человек, в принципе, мне было с ним в человеческом плане неуютно, он слишком велик был как личность, она вот сказала. Чего Лиля Юрьевна совершенно не чувствовала с Маяковским. Она чувствовала. Так бывает у женщин. Она чувствует, с этим мужчиной ей уютно или нет. Так вот, она не хотела выходить за него замуж, понимаете? И Маяковский это воспринимал как драму. Вот, и бесновался, и прочее, прочее. Наконец, он со своей группой, что очень важно, с новым Левом. Лев, потом был новый Лев. Вот с группой этих людей, с которыми он был очень близок, там встречался почти каждый день, там они играли там, в карты, там в покер и так далее, и так далее. И вдруг он с ними порвал, жизненно разошелся. И что самое интересное, что он вступил в организацию враждебную ему, которая всегда его поучала, ВРАП, это Российская ассоциация пролетарских писателей, таких догматиков, кстати, выступающих от имени власти, и Маяковский входит. Правда, когда он вошел в эту организацию, он говорит, я пришел. Они говорят, ну, теперь мы будем вас перевоспитывать. Он говорит, я вас буду перевоспитывать. То есть он пришел как бы такой ершистый, не просто пришел подчиниться их дисциплине. И вот все это, конечно, да, а еще момент. Он же как раз хотел связать свою жизнь с Татьяной Яковлевой.
В Париже,
и да? Вдруг его в Париж не пустили. Вот Павел Ильич Лавут, который ездил с ним, организовывал по стране, организовывал встречи, вспоминает, что когда ему сообщили, что, значит, его не пускают, он очень сильно огорчился. А когда сообщили ему, это Лилия Юрьевна сделала, между прочим, тоже хорошо, значит, что она вышла замуж, Маяковский в этот момент должен был ехать в Питер выступать. Как пишет Лаут, у него два чемодана выпали из рук.
То есть это были бытовые такие причины?
Ну, не только бытовые, и литературные, и духовные обстоятельства. Но все-таки не какая-то такая политика высокая, понимаете?
А ну, есть ли какие-то исследования, вот насколько сейчас молодежь читает Маяковского?
Да, есть исследования, да, есть исследования. Если бы он умер в 17-м году, он бы в истории мировой поэзии остался бы великим поэтом. Знаете почему? Потому что такой поэзии, я сейчас не говорю о содержательном факторе, такой поэзии с таким количеством метафор и с таким эмоциональным, экспрессивным началом в мировой поэзии не существует. И все поэты мира, выдающиеся, это 20 века, они это прекрасно понимали и прекрасно ставили Маяковского очень и очень высоко. Поэтому Маяковский не превзойдет этим качеством таланта своего до сих пор и превзойден долго не будет. Это еще надо пройти 500 лет, может быть, родится другой поэт.
А значит, вот по поводу исследований.
Теперь я вам скажу, теперь как воспринимает молодежь? Конечно, молодежь сейчас так. Об этом свидетельствуют исследования, которые проводились, и, скажем, то, что мы наблюдали в музее Маяковского в предыдущие годы. Молодежь приходит в музей смотреть как раз на какую-то необычность Маяковского, сравнивая его с другими поэтами. Он вот этим необычностью привлекает, дерзкостью каких-то слов, скажем, своей сатирой, понимаете? Значит, человек, который живет в настоящее время, понимает, что в нашей жизни огромное количество воровства, лжи и так далее, и так далее. А стихи Маяковского как раз пафос многих против этого.
Ну что, спасибо вам, Александр Миронович, за эту беседу. Сегодня в студии «Комсомольская правда» был Александр Ушаков, профессор Института мировой литературы Российской академии наук, руководитель группы по изучению творчества Маяковского. Мы продолжим цикл передач, посвященных 120-летию со дня рождения великого поэта, которая будет отмечаться 19 июля. С вами в студии была Екатерина Баранова. До свидания.
Ровно 120 лет со дня рождения Владимира Маяковского.
Дни Маяковского на радио «Комсомольская правда».